В нашей недельной главе в связи с войной с царями Всевышний заверяет Аврома: «Я защита тебе, награда твоя очень велика». У нас возникает вопрос, ну, Раша объясняет, почему, собственно, потребовалась такая гарантия со стороны Всевышнего, а потому что Авром Авийну, он опасался по поводу своей награды, а не исчерпалась ли она. И у нас возникает вопрос, как же так? Авром Авийну, он служит для нас примером, ну, причем это не то, что мы придумали такое, не то, что мы его возвели, Аврома, в такой ранг, а это классические комментаторы, то есть выражающие своими комментариями существо понимания Торы, Рамбам, из него мы цитату привели, полагают Аврома примером вот такого совершенно дистиллированно бескорыстного служения. То есть служение, в котором вообще никакой корысти нет. В принципе, это служение, когда человек вообще не задумывается там, о награде, не награде, он делает правильно, потому что это правильно. Он служит Всевышнему, потому что так нужно, потому что он ощущает в этом истину. И даже, наверное, ну, не знаю, вот тут есть о чем поговорить, насчет там ощущений, вмешивания своих ощущений в процесс там и так далее. Ну, попросту так, он делает истину, вот, цитируя просто Рамбам, он делает истину, потому что это истина, и ни по какой иной причине. Это служение из чистой любви. Ну, и тогда не очень понятно, а что, собственно говоря, Авром переживает за награду, так что Всевышний ему даже там должен что-то гарантировать. Попробовали снять этот вопрос, предположив, что Авром по награде просто хочет проверить, а служение его угодно Всевышнему, не угодно, что там происходит у него. То есть, если у него награды совсем нет, так может со служением какие-то проблемы. То есть, наверняка со служением есть какие-то проблемы. Но не получилось у нас так разрешить этот вопрос. И тогда Рэбе предложил дальнейшее рассуждение построить на объяснении, как он выразился, странной истории, которая приводится в Зоар в связи с нашим стихом как раз, в связи с вот этим вот обещанием «награда твоя очень велика». Там рассказывается про Раби Йоси бен Пази, который вначале был просто Йоси, и пришел в Ешиву на призыв Раби Або, который заявил, что, мол, вот то, что изучающий Тору, он становится богат. Вот такая есть закономерность. Поэтому, кто хочет стать богат, получить длительность дней в будущем мире, но это сейчас нас не столько интересует, а кто хочет стать богат в этом мире, пускай приходит и учится. И вот Раби Йоси отозвался на этот призыв, пришел и сразу заявил изначально, поэтому не очень понятно, почему Раби Аба хотел его наказать потом, и заявил: «Я хочу быть богатым, поэтому давайте учите меня». Стал учиться. Ну, вот стал учиться, в результате там некоторых перипетий, он там напоминал еще о своем богатстве. Нашелся человек, который захотел с ним, пришел к Раби Абе, попросил у него кого-нибудь назначить, чтобы тот за него учился. То есть, наделял его заслугой изучения Тора, а он, мол, будет его обогащать. Таким человеком стал Раби Йоси. А потом Раби Йоси, наконец, до него дошло, что заслуга изучения Торы гораздо выше, чем земное богатство, и он стал по этому поводу переживать. Тогда Раби Абе сказал: «Вот теперь я вижу, что ты учишь Тору лишмо, то есть ради соединения со Всевышним, а не ради Торы, а не ради богатства, и отыграл все обратно», говорит, «верни этому богачу все, что он тебе там надавал». И он пускай раздаст богатство, которое он тебе отдал, теперь уже раздаст богатство сиротам и бедным. Я ему дам еще большую долю в изучении Торы, а ты, мол, вот, а ты учись, давай теперь уже за заслугу Торы, без прицела на богатство. Так вроде получается. И назвали его Раби Йоси бен Пази, что отслал от Паза золото, он золотой кубок отдал ему, который первый получил. Все. Зря я начал эту историю пересказывать. Можно было отослать к предыдущему уроку, но, как водится, меня понесло. Пункт далец, страница 47. «Индам сипур зайн фаран камвихам от мия сумирен». Ну, было обещано разъяснить, а что же такого удивительного в этой истории. Вроде история как история, Значит, в этой истории есть, утверждает Рэбе, несколько странных моментов, и среди них первое. Фарвозут раби абы гемгеволт маниш зайн раби йосн, дерфар восер год гелерн торош лой лишмо, эсэс дох один мефой, рашлы ойлем ясы кодом батейра умитсэс, афальпиши лой лишмо, шамитоек шло лишмо, бо лишмо. Ну, наш вопрос, на самом деле, немножко по-другому сформулированный, но дальше, насколько я понимаю, он будет формулироваться именно в той форме, в которой он у нас задался. Почему раби Йоси хотел наказать, почему раби Абы, простите, захотел наказать раби Йоси за то, что тот изучал Тору не лишмо? Ведь написано, то есть мало того, что он к нему пришел, об этом дальше, что он к нему пришел с такой целью, изначально заявил свои намерения. То есть был же договор, что я не понимаю, что вообще происходит. Так еще и с точки зрения Торы в этом нет криминала. Даже более того, в этом есть польза. Сказали наши мудрецы, «Леойлам ясы кодам бетейра». Всегда человек должен заниматься Торой и заповедями даже не лишмо, даже не бескорыстно, потому что от небескорыстного служения он придет в результате к бескорыстному. Ну, это известный момент достаточно, часто цитируемые слова мудрецов. Возникает вопрос, то есть, понятно, в служении ничего самоочевидного нет, самопонятного. Но мы знаем, широко распространена позиция Торы по этому вопросу, озвучена мудрецами в разных формах. Ну, в известной нами форме, скажем, в Пиркей Авос, не будет человеком, не будет рабом, который служит рабу господина на условии получения награды. То есть высшим служением, правильным служением, тем служением, которого Всевышнему хочется, является служение бескорыстное, которое построено на стремлении сблизиться со Всевышним, на любви ко Всевышнему. Это самый верх. Бескорыстное служение. Ну и возникает тогда вопрос, а если человек служит Всевышнему все-таки за награду, его интересует награда? Ну, а на самом деле, если так задуматься, то награда, если человек к этому серьезно относится, если он вообще верит в то, что награда есть, а он должен верить в это, она интересует людей, каждого по-разному, для кого-то она, во-первых, разных людей интересует разная награда, кого-то интересует получение парносы, я буду учиться, и за это Всевышний действительно наделит меня богатством, кого-то интересует просветление, слово, конечно, жуткое. Что-то такое, что я буду учиться, я буду выполнять заповеди, и я изменюсь духовно и стану более возвышенным. То есть, я хочу такую духовную награду. Во-вторых, разные соотношения между, собственно, стремлением ко Всевышнему, проявлением этой сути божественной души, которая во мне заложена, и какими-то косвенными мотивами, какими-то наградами тоже разные соотношения. Но в конечном итоге, во всех есть какая-то доля корысти. В великих праведниках, нет никакой доли корысти, в абсолютном праведнике, отсутствуют полностью эти косвенные мотивы. Они в нем совершенно не играют роли. Так хочется представлять себе, во всяком случае. А во всех остальных такие мотивы есть. И что делать, если в человеческом служении эти мотивы играют хотя бы какую-то роль? Они же все портят. Они же пачкают служение, делают его таким вот. Каким-то таким вот, когда за конфетку, это все-таки не очень-то. Так что тогда? Если человек не способен так переосмыслить свои взаимоотношения со Всевышним, чтобы служить ему бескорыстно, то что? Надо его тогда отогнать от служения, чтобы он своими грязными корыстными руками не пачкал нашу святую Тору, и наши святые, не замал наши святые тфилин. Или все-таки допустить его к учебе, скажем. Мудрецы категорически высказываются по этому поводу. Нет, человек должен изучать Тору даже не лишь, а даже если он вообще изучает Тору только за награду. А есть такие категории людей, которые принципиально не могут изучать Тору не за награду. Скажем, дети. Ну вот маленький ребенок, у него совершенно другие интересы. Для того, чтобы привлечь его, скажем, к изучению Торы и выполнению заповедей, для него награда необходима. И Тора даже предписывает детей вот, поощрять материально, в том числе, разными способами поощрять, что вроде как ведет к небескорыстию. Для того, чтобы они привязались к Торе. Так вот, что надо, мудрецы говорят? Да, пускай он служит, пускай человек служит Всевышнему так, как он может на сегодняшний день. При этом, конечно же, ему надо объяснять, там, его нацеливать на движение какое-то, на сдвижение потихонечку в сторону бескорыстия, но пускай служит Всевышнему так, как у него получается. Потому что в конечном итоге, в чем здесь, собственно, фокус-то? Потому что в конечном итоге само по себе вот это вот небескорыстное служение, оно его приведет к бескорыстному. То есть по мере того, как он будет служить Всевышнему, изучать Тору, выполнять заповеди, в нем будут происходить таки да определенные духовные изменения, и в результате его пробьет. То есть вот он придет к ситуации, когда ему захочется, когда он сам придет к бескорыстному служению. Уж тем более, если его будут святые учителя в эту сторону, ну, как бы подпихивать, там, подталкивать, нацеливать. Ну, и с этой точки зрения вообще непонятно, а чего у Раби Абы, какие у него вообще были претензии к Раби Йоси. Ну, хорошо, он пришел и учит Тору не лишма. Ну, учит Тору не лишма, все учат Тору в какой-то мере не лишма. Там мало у него было учеников, которые учат Тору не лишма, да даже без этого. Ну, разрешено так учить Тору. Ничего страшного в этом нет. А он его, если вы помните, он его вообще хотел убить немножечко. Ну, то есть помолиться, чтобы тот умер. Детми из ног грессор. И удивление наше еще больше на самом деле. Потому что Раби Абу Алейн, Годухмахис Гевен, Маманды Бой Утро, Ейсы Вишад Либерайса. Так он же сам, Раби Абу, с чего история начиналась? Раби Абу, он сам предложил. То есть это был такой, я так понимаю, метод агитации. То есть он, ну, очевидно, как водится, а во всех поколениях в какой-то мере эта проблема присутствовала, евреи разленились, ну, кроме самых тяжелых моментов, скажем, вот когда нависла угроза полного уничтожения в Пурим над евреями, тогда они собирались буквально там десятками тысяч, изучали Тору. А когда все спокойно и, в общем, неплохо, то, правда, я не знаю, во времена Раби Абы вроде как было не очень хорошо. Это же было уже римское владычество, я так понимаю. Так, ну, тем не менее, вот, значит, вот, евреи периодически переставали изучать Тору. Ну, и вот Раби Абу вышел на улицу и говорит, да просто, кому бабла нужно, давайте, приходите, учитесь. Вон там написано, что кто учится, у того богатство. Так он сам предложил, Ейса Вишад Бейрайса, он Раби Йоиса из Мельхатхил Гекумен Лернен Тора Колши и Ели Утро, Кидейши и Ели Утро. И Раби Йоиса пришел, сразу заранее заявив свои намерения. Он же сказал, для того, чтобы у меня было богатство. Он поставил задачу. Бизаз Раби Аба, вот Гезок, Зайни Талмидзим, Зайзонным Руфен Марей Де Утро Вейкоро. И мы, ну, то есть понятно, что из истории понятно, что Раби Аба эти условия принял, то есть он услышал, что, о чем идет речь, он сам пригласил человека изучать Тору ради богатства, тот пришел, сразу озвучил свои намерения, я пришел изучать Тору не, вот именно ради богатства, и Раби Абу, он его услышал и подчеркнул это в каком-то смысле. Он велел, ну, может, это какое-то издевательство на самом деле, в какой-то мере. Но так или иначе, он же ему велел своим ученикам называть его Раби Йоси, обладатель богатства и славы. Ну, бседер. Возгодзе гибитна ногдем, вир годги фрект, ах, он гу атро. Так что изменилось тогда, интересно, когда Раби Йоси к нему пришел и задал злобно вопрос, где богатство? Ну, там, я не помню, мы в пересказе это упомянули, там, короче говоря, он учился, а богатства все нет и нет. Он пришел к Раби Абе, значит, где богатство? Раби Аба, готем геволт маниш зайн. Он ног бы иниш миса. И вот Раби Аба почему-то. И тут что-то вроде как договорились обо всем. Все сменилось. И Раби Аба захотел его наказать, причем ни много ни мало, как наказанием смертью. Ага. Бейс. На самом деле, мне непонятно вот это построение, потому что на первый... То есть, ну вот, если бы я эту мысль излагал, я бы начал, конечно, с того, что была достигнута договоренность между ними, а помимо этой договоренности, так и вообще можно изучать Тору Лишма. Не Лишма, для того, чтобы прийти к Лишма потом, потому что человек придет потом к Лишма. Почему Рэбе ставит на первое место то, что... Это принципиально возможно, а потом уже начинает исследовать детали этой истории. Мне не очень понятно, может быть, в этом есть какой-то глубокий смысл. Бейс, второй вопрос, вторая непонятность в этой истории. Фундемвос нитнор год раби абы гизокла гугавра азмикан ули габа золар раби йойси ойрхерн гебнаширус. Валер вил лернен тор лишмо. Но раби ейси год умги керт дем кисы касу де паз. Из того, что раби Аба, он сказал тому человеку, в смысле богачу, который захотел получить награду за изучение Торы в обмен на свои богатства. Значит, он сказал тому богачу, что... он должен отдавать свое, это богатство Раби Йоси, что вот они поменяются, потому что он хочет изучать Тору Лишма, но Раби Йоси год умгикерт демкасо депаз. Ой, простите, что он должен забрать обратно у Раби Йоси, простите, это конец истории, забрать обратно у Раби Йоси вот это вот богатство, которым он его наделил, потому что теперь Раби Йоси хочет изучать Тору Лишма, и Раби Йоси ему вернул вот этот вот золотой кубок. Восрукот багумен глайх, негуд гемах дем опмах. Когда, что это за кубок? С него начиналась вся история. Он его получил сразу. Это был, ну, как бы, насколько я понимаю, такой задаток. Когда они завершили, когда они заключили сделку, он его сразу получил. Из Машма. Отсюда понятно. Аздермит, Мхотр, Гиволт, Миватли, Зайн, Демгансен, Мах, Мильмафрея. Понятно, что здесь шла речь о расторжении этой сделки задним числом полностью, на корню. Эйхбен и гедем с хусфом фундертейра восерготшен гилдернт. То есть, Раби Аба, по всей видимости, предлагает, то есть, ну, так как он хотел изъять, он предлагал тому богачу изъять все богатство, которое он дал Раби Йоси. Причем, подчеркивается, что он, что ему вернулись все богатства, начиная с этого бокала, с которого, вот, который вот уже еще задатком был. То есть, все с самого начала. Отсюда понятно, что Раби Аба был нацелен на то, чтобы эту сделку расторгнуть полностью, то есть, убрать на корню, включая что, какие блага получал богач. Он получал заслугу изучения Торы. Значит, изучение Торы с самого начала у него, от него, по идее, должно было вернуться Раби Йоси. Из тому, так непонятно, да, с хусфом фундертейра, восергот гелэнд фриер, шойн, никны, геворн, цумошер. Не вполне понятно, ведь заслуга изучения Торы, которую этот богач уже приобрел, так он же ее приобрел уже, это уже его приобретение, это уже его изучение Торы. Гимел. Третий момент. Дерсиум безоер. Завершение взор этой истории. Нохандер сейлнес аза Раби Йоси год харот и гигат. Значит, Раби Йоси раскаялся. Ну, в смысле, пересмотрел свои взгляды на жизнь. Ве ад гагу йойма лой ады шмей бен пази. Да, Фаройс Бренген Малоси, что Раби Йоси, Велихиура и Задраба. Значит, и потом его переименовали, перестали его называть, ну, наверное, в каком-то смысле издевательски, обладатель Раби Йоси, обладатель богатства и славы, стали называть его Раби Йоси Бен Пази. И под таким именем, как мы вчера отметили, он фигурирует в Талмуде, многократно цитируется, там, участвует в перестрелках. Его назвали Раби Йоси бен Пази. Ну, наверное, его назвали Раби Йоси бен Пази, чтобы таким образом отразить... ну, как-то в этом названии должен отразиться тот процесс, который с ним произошел. Вот то, что он пришел в результате к необходимости изучать Тору лишмо. Так, на первый взгляд, наоборот, как раз вот это бен Пази напоминает, наоборот, о прежних днях, когда он стремился к злату-серебру. «Доздер монта зайн лимут из гивеншилу лишма цулюбкасу депаз». То есть, это напоминает о том, что он изучал Тору вот как раз совсем не лишма. Буквально так вот договоренность изначально была такая, что он изучает Тору не лишма, за золотой бокал. «Ун нохмер дер динейс». Более того, закон такой. «Аз миторны дер мон набал чува майсов решой». Майсов решой. Майсов решойним. Есть закон отдельный. И, кстати, он приводится Раши в комментарии. То есть, это вот такая базовая, простая, элементарная вещь. «Бал чуве» не напоминают о его прежних поступках. То есть, ну вот, является преступлением... против Всевышнего, преступлением вот это вот недопустимым для служения, скажем, напоминать бывшему грешнику, который совершил тшуву и который полностью раскаялся в своих поступках и пришел к другому пути жизненному, напоминать ему о том, что вот а ты еще вчера свинину жрал ломтями, вот это совершенно недопустимо. В нашем случае произошло именно это, то есть человек, который... совершенно, ну, по всей видимости, совершенно не понимал. Это странный, конечно, шаг, который выражает, сам по себе выражает глубокую веру еврейскую, которой Раби Йоси вот это обладал с самого начала. Ну, согласитесь, человек, который хочет богатства, и вот идет изучать Тору ради богатства, потому что какой-то великий мудрец, он сказал, что вот будешь изучать Тору, и богатство у тебя сразу появится само собой. Ну, это вот такой, ну, вроде как и в те времена, в общем, люди были достаточно разумны. Более того, их интеллект отличается от нашего, по всей видимости, в сторону больше и больших возможностей, большей высоты, судя по тому, как, с каким трудом мы постигаем те споры мудрецов Геморы, которые содержатся, скажем, в Талмуде. То есть, ну, нам в них трудно разобраться, а мудрецы Талмуда, они вот как рыбы в воде в этом плавают. То есть, интеллектуально они были вполне себе развиты. Ну и вроде как с точки зрения интеллекта, естественным было бы, коли ты хочешь богатства, ну, овладеть каким-то ремеслом, затеять какой-то бизнес. И, в общем, люди как-то так справлялись в те времена. Были серьезные богачи, которые крутили какие-то дела там. Ну, в общем, все было вполне на мази. Человек хотел быть богатым. Ну, и устроился бы в какой-то бизнес или там, научился какому-то серьезному ремеслу. Там, не знаю. А он, видите, там, услышал, что, оказывается, изучение Торы, оно... оплачивается с небес, и туда пошел. То есть, это уже выражало его глубокую веру, на мой взгляд. Но по отношению к той позиции, к которой он пришел позже, то есть, ну вот, к изучению Торы совершенно бескорыстным образом, это, конечно, был еще, это был низ. То есть, это была ситуация такая... Ну, ситуация падения, в общем. Ну, когда человек... Понятно, что когда человек идет изучать Тору, но Тору он хочет изучать для того, чтобы быть богатым. Это так, в общем, не очень красиво выглядит. И уж понятно, что шаг к бескорыстному служению – это шаг вверх. Это, в общем, из тьмы на свет. И поэтому напоминать человеку о том, что там с ним происходило раньше, неправильно. Так зачем его назвали тогда Раби Йоси бен Пази? Более того, он фигурирует в Талмуде под этим именем. То есть, это на века осталось такое напоминание ему о том, как он себя вел до этого. Это неправильно, просто с точки зрения закона. Пункт Гей. Эй, зайн фаран кам вихама дзиюки миндам сипур умегэм. Еще несколько тонких моментов, мелких моментов, как дзиюки, в этом рассказе. Среди них первый. Да, сбас, коля, асгавр раба легавей. Значит, почему раби Йоси в результате не стал наказывать, раби Аба не стал наказывать раби Йоси? Потому что он услышал голос с небес. Такое существует явление, я лично с ним не сталкивался, но я думаю, что для того, чтобы с ним столкнуться, надо быть человеком другого масштаба и другого уровня праведности. Ну вот, голос с небес. Голос с небес, так называемый Басколь, он ему заявил, ты его не наказывай, потому что он гавра раба лехави, он будет великим человеком, он станет великим человеком. Виа зоис досатам и флойта танишей. Возникает вопрос, а как это может служить аргументом для того, чтобы не наказывать? Ну, вот ситуации там... Ну, то есть мы на самом деле не поняли, почему раби Аба вообще хотел его наказать, уж тем более смертью. То есть, ну, это само по себе проблема, но в конечном итоге захотел он его наказать. Почему-то это было нужно, очевидно. Мы же раби Аба знаем, он же глупости-то не будет делать. Ну, так хорошо, потом обращается к нему голос небес и говорит, ты его не наказывай, потому что он будет великим. Так, а как это может быть аргументом? Мимо навших, как ни посмотри. Эйбдер лимо чулу лишма из осур, ундер фар кумтанейнеш, если изучение Торы не лишма запрещено, то есть это вот такая плохая вещь, за которую полагается наказание. Чем помогает то, что этот человек в будущем станет великим? Ну, то есть, ну, понятно, мы с вами не умеем заглядывать в будущее вообще, поэтому и Басколь очень редко нам озвучивает что-то там такое относительно будущего наших, даже близких родственников, там, детей, скажем. Ну, так или иначе, хорошо, ну вот сейчас человек совершил проступок, и он должен быть с точки зрения Торы наказан. Как этому мешает то, что он в будущем станет великим? Ну, станет великим в будущем, и хорошо. Правда, я бы сказал, что если бы он его наказал смертью, то он бы в будущем не стал великим. То есть, ну, понятно. Кенмен дэм цулиб дэм матер зайна довороса. То есть, ну, Рэбе задает такой возмущенный вопрос. Так, а если человек станет великим в будущем, то поэтому ему сейчас разрешено запрещенное? У нейбер кумпнит кенуэныш вайл дейлем ясы кодом бетэру умитца афальпиши лэлишмо. А если, ну, а если наоборот, мы выше сказали с вами, что на самом деле изучение Торы не лишма, это не то, что запрещенная вещь, наоборот. То есть даже скорее наоборот. Это не только вещь разрешенная, но и наоборот мудрецы говорят, пускай человек занимается Торой не бескорыстно, чтобы потом он пришел в результате к бескорыстному служению. Далфмин дохнем нитн куменсум тамфун гавра рабы блэхавей. Так тогда зачем нужен аргумент для того, чтобы снять с него? Как тогда работает этот аргумент? Он будет в будущем великим человеком. Ну, будет великим человеком и будет хорошо. А сейчас ему, может, сейчас его наказывать не надо, хоть он и не будет великим человеком. Какая разница? Это первый диюк, который Рэбе здесь смущает. Второй диюк, он же последний. «Лэмай навка мина, воздер зоев дэм дэрцеот, аз вэн раби есис гекумен сурцу раби аба, изргивен аравок». Это то, что нас удивило вначале, да, первым ходом, первое, по-моему, что меня смутило в этой истории. А причем тут то, что он был холост, когда он явился к раби Абу? Помните, там почему-то Зоар отмечает, что он был, а был такой один холостяк, который пришел и так далее. Вов, пункт шестой. Лехиура Волкен Кент Масбер Зайн Ангогас Раби Аба. На первый взгляд мы могли бы объяснить вот каким образом поведение Раби Аба. Хазал Зайн Медаек. Наши мудрецы обращают внимание. Аздос Ваус Медар Фейсик Зайн Бетой Раумица Зафил Шло Лишмо Извайл. Метой Шло Лишмо Бо Лишмо. Цитата наша выше. Всегда человек должен заниматься Торой не бескорыстно, потому что через это он придет к бескорыстию. Вот мудрецы, они обращают внимание, почему человек должен заниматься Торой не бескорыстно, в том числе. То есть, как бы он ни занимал, позитивным является любое занятие Торой, в том числе не бескорыстно. А потому что он в результате придет к изучению Торы да бескорыстно. Доза есть. Что это означает? Нитнор дерфар возамайсе гуа икер, ундерфар век димайсе ибер дикавона шилой лишмабль. Так. Они разрешают изучение Торы не лишма, не потому, в скобочках Рэбе вставляет не только потому. То есть отсюда мы понимаем, что такой аргумент тоже есть, но здесь хидуш в том, что он является как минимум не главным. Не потому, что майсе уа икар, не потому, что действие это главное. То есть мы могли бы воспринять это разрешение как следствие общего подхода. Действие это главное, поэтому всегда лучше сделать, чем не сделать. Лучше там, кавоны, из намерения, настроение, с которым делается, там, мотивы и так далее. Это все здорово. Хорошо, когда человек осознает свое служение. Вот, у него много эмоций, скажем, обращенных ко Всевышнему, там, любовь и страх перед Всевышним, они становятся крыльями для его выполнения заповедей. Но если этого нет, то все равно надо выполнять заповеди, все равно надо служить Всевышнему, потому что действие в конечном итоге – это главное. Ну, это отдельный большой разговор. Мы могли бы подумать, вот, наверное, здесь то же самое. То есть он не изучает, он изучает Тору не лишма. Ну, хорошо, но он же изучает Тору в конечном итоге. Действие главное. Ладно, сейчас мы, значит, мы закроем глаза на то, что он изучает Тору не лишма. Пускай он занимается выполнением действия. «Ундерфар век димайса ибер дикаво начало лишма». И по этой причине, значит, вот действие, оно перевешивает неправильную кавону, там, корысть, скажем, вот эту, заложенную в этом действии. «Бельшон адмура зокин шамису найске кетикно элэше махшафту эйно лише митсва», выражаясь словами Алтереба в другом месте. Эта ситуация, эта ситуация, когда человек выполняет заповедь с неправильным намерением, но вот это само выполнение заповеди, человек выполняет заповедь правильно, хорошо, но единственное, что мысль, которая заложена в данное выполнение, оно не ради самой заповеди. Норвайл сов-сов брэнгдэс цулишмо, а по той причине, что такое служение, оно в результате приведет к бескорыстному служению. Еще раз, эта мысль простая, но может оказаться, может просто быть непривычной для кого-то из слушателей, поэтому давайте еще раз ее повторим. Значит, есть два близких рассуждения, скажем, между которыми Рэбе хочет различить. Одно рассуждение относительно заповедей в целом. Возникает вопрос, что является главным в выполнении заповеди? Намерение или, собственно, выполнение? Это, как я уже отметил только что выше, очень широкий разговор. Мы с вами учили на эту тему даже не один маймер масштабный. То есть, ну, это вот целый комплекс идей, очень важных, очень значимых, фундаментальных и так далее. Если говорить очень вкратце, естественно, возникает вопрос, и возникает вопрос, на самом деле, у любого человека, который об этом даже услышал мельком со стороны, ну, и заинтересовался, что является главным. Вот я, скажем, Всевышний мне поручил надевание тфилин, наложение тфилин, дал мне такую заповедь. Эта заповедь подразумевает, скажем, то, что я накладываю ручной тфилин, подчиняю свое сердце Всевышнему, посвящаю Всевышнему свою любовь и страх. То, что я надеваю головной тфилин, когда я надеваю головной тфилин, я подчиняю Всевышнему свой разум. Есть масса различных моментов, которые я, выполняя любую заповедь, должен, ну, вот как бы отслеживать внутренне, переживать именно тогда я участвую в этой заповеди. Ну и самое главное, я должен выполнять заповеди, осознавая то, что я выполняю волю Всевышнего. Если я заповедь, это вот наполнение заповеди, содержание заповеди духовное, которое называется кавоной зачастую, вот мысль моя, которая, что там у меня во мне происходит, когда я выполняю заповедь. С другой стороны, есть само выполнение заповеди, номинальное физическое действие, скажем, если говорить о заповеди, которая выполняется на физическом уровне, вот эти амитсвас маасейос, которые постоянно мы поминаем добрым словом, это всего лишь материальное действие, тупое материальное действие, которое существует в совершеннейшем отрыве, на самом деле, может существовать в совершеннейшем отрыве от какой-то, каких-то внутренних моих переживаний. Я могу тфилин наложить, совершенно думая о другом, вообще не понимая, то есть вообще не осознавая, что я Всевышнему тем самым служу. Более того, как мы неоднократно отмечали, тфилин можно надеть даже против своей воли. То есть, в смысле, кто-то может заставить человека наложить тфилин против его воли, и он выполнит заповедь наложения тфилин. Так вот, возникает вопрос естественный, а что является главным? Что является первостепенным? И мудрецы однозначно заявляют «майса гуаикер». Действие является главным, несмотря на то, они этим, разумеется, не хотят сказать, что переживания человека, связанные с заповедью, намерения, которые человек вкладывает в выполнение заповеди, осознание, которое требуется для выполнения заповеди, оно не требуется, оно да, требуется. Но они указывают на однозначный приоритет действия над вот этим, над этим самым намерением, которая выражается ни много ни мало в том, что в абсолютном большинстве случаев, если человек совершил физическое действие, то он, да, выполнил заповедь, а если он отдельно от намерения, а если у него было намерение, но он не совершил физическое действие, то он не выполнил заповедь. Вот и все. И как к любой заповеди, а также к изучению Торы, хотя изучение Торы – это не совсем из области заповедей, выполняемых на уровне физического действия, это вот как раз одна из достаточно редких заповедей, надо сказать, которые с физическим действием связаны, ну, постольку-поскольку связаны все равно, любая заповедь связана с физическим действием, но связана меньше. Тем не менее, к заповеди изучения Торы тоже может относиться. То есть, я могу изучать Тору, и вот это вот изучение лишмо, не лишмо, бескорыстное, не бескорыстное, то есть с каким намерением я изучаю? Я изучаю, потому что я хочу служить Всевышнему этим изучением, потому что я хочу прилепиться ко Всевышнему, сблизиться со Всевышним, скажем, из соображений любви ко Всевышнему я изучаю Тору. Или я изучаю Тору механически, ну не знаю, просто за почему, потому что мне интересно, каким-то вот таким вот животным, как ни парадоксально, интересом. С животным интересом. Или я изучаю для того, чтобы, вот как в этом случае, в вопиющем, таком каком, карикатурном случае, я изучаю тоже для того, чтобы получить богатство, или для того, чтобы меня там уважали, не знаю. То это вот изучение Торы, которое, в котором намерение заложенное не то, которое должно быть. Вот это та же самая ситуация. Так вот, Ребе подчеркивает, что данная мысль, как она излагается мудрецами, человек должен изучать Тору не лишма, потому что он придет в результате к изучению лишма. Она подчеркивает, что здесь не только играет роль данный момент, то есть надо изучать Тору все равно, потому что в результате, потому что главное это действие. Так вот, не это является решающим, или не только это является решающим, как в скобках Рэба отмечает, а главным является то, что он благодаря этому, таки да, мотивом является то, что он благодаря такому изучению, не лишма, он придет в итоге к изучению Торы, да, лишма. В Алпизе Кенмензоген, в соответствии с этим, можем сказать, «Сбеша с Раби Або, год Гизэда с Раби Йоиси, мон диаширус мита тойкев». И отсюда мы можем сказать, это наша проба пера, мы пытаемся объяснить поведение Раби Йоиси, ну вот таким начерно, да, первая попытка, судя по тому, что на первый взгляд, мы это, наверное, отвергнем дальше, что когда он увидел, что Раби Йоси, он требует от него этого самого богатства. Он, помните, к нему пришел и говорит, где богатство? Через некоторое время он уже, по его расчетам, уже богатство должно было быть на месте. Где богатство? Год Раби Аба Герехн, Тазаза, Уэйфен Фун Шилуэ Лишмами, Таза Штаркер Текифус, Ветнит Бренген Су Лишмо. Тогда Раби Абу, он понял, что данная схема не работает. Да? То есть, ну что, вот человеку так, человек настолько нацелен на богатство, что он от такого изучения не лишма, он не придет к изучению лишма. Все это бесполезно. То есть, он его взял, это предположение, сейчас предположение, еще раз подчеркну, но тем не менее, значит, позицию сформулируем ясно. Он взял Раби Йоси на учебу из соображений, что изучение не лишма приведет к изучению лишма, но когда тот уже начал на него наезжать по поводу богатства, там, где богатство, там, то тогда он понял, что от такого вот, это такая степень не лишма, от которой к лишма не добраться. Ну, тогда возник, и тогда получается, что это изучение неправильно, ведь мудрецы разрешили, как бы получается, ну, из наших соображений вот здесь, разрешили изучать Тору не лишма для того, чтобы потом получилось из этого лишма. Оберей досыз нит маспик. Но этого недостаточно. Ворм на нех. Ну, то есть, я бы сказал, что почему этого недостаточно? Ну, это, в принципе, это могло бы показаться объяснением. Ну, действительно, вот он... Почему сменилось настроение у Раби Абу? Он вначале сам предлагал, и тот ему сразу все объяснил, вроде договорились, приступили к работе. И чего? И как дошло дело до богатства, он сразу повернул оглобли там, и решил его наказывать. Что там случилось-то, когда тот к нему подошел и уже задал вопрос, ну и когда богатство будет, когда богатство будет? Что тогда случилось? Ну вот, хорошая модель, казалось бы. Он вначале думал, что тот начнет учиться и сразу быстренько придет к лишма. От этого не лишма заинтересуется и станет изучать тур лишма. А он не стал. Ну да, он понял, ну тут проблема серьезная. Тут человек, очевидно, как-то совсем заточен в другую сторону. Может, он даже не еврей. То есть, ну что вот от такого не лишма, к лишма перейти трудно. Но Рэбе говорит, да, ну я бы сказал, на самом деле, как же это объясняет проблему? Ведь остается аргумент все-таки Майсу Ваикар. То есть, все равно же, пускай учит Тору, ну, просто, может быть, Раби Аби надо было отказаться от него, как от ученика, разобравшись в том, как дело обстоит, насколько все серьезно. Теперь посмотрим, что Раби говорит. «Оберой их дос из нидмаспик, но это недостаточно, но также это недостаточно. Ворам на неаха филу, аз наза фалд мдарфор митим нит лернен тойра». Значит, ну, допустим даже, что при таком раскладе Раби Аба не должен был бы с ним учить Тору. Вот лихюраки нортницу зоген, но все равно не... А, ну да, в общем, собственно, то, что мы сказали. Но, на первый взгляд, здесь все равно совершенно неуместно наказывать. Азаз мизолдер фармани, жзайно, митануны шмиса, а тем более наказывать смертью за это, ну, как-то очень странно. То есть, ну, фактически то, что мы сказали, ну, хорошо, и что теперь? Значит, вот Раби Аба убедился, не убедился, а ему показалось, что такая степень корыстности в изучении, она не может превратиться в бескорыстие в конечном итоге, а тогда какой смысл? Он рассчитывал на то, что корысть Раби Йоси, она превратится, как мудрецы гарантировали, в бескорыстие. И так оно и случилось, надо сказать. Но увидев то, с какой силой тот настаивает на своих корыстных интересах, он заподозрил, что тут ситуация сложнее, чем он думал. И к бескорыстному служению им не прийти. Ну, хорошо, ну, скажем, он не хотел, предположим, Раби Аба не хотел обучать ученика, обладающего вот такой корыстью, такой тягой к наживе, которую он рассчитывал получить за счет изучения Торы, которую он не ожидал. Ну хорошо, ну откажись от этого ученика, ну выгони его из ешивы, там, не знаю, откажись с ним учиться. Причем тут наказание, за что его здесь наказывать?